Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя дорогая коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Владимир Романович, у нас вот мы с вами сегодня встречаемся накануне каких-то феерических праздников, но помимо того, что в воскресенье Троица, и в понедельник Духов день, и все это уже вот буквально на пороге, но 30-го в субботу в Москве будет такой праздник семьи. То есть на Поклонной горе будет шествие с семей, с детьми. После этого торжественный молебен. А после этого такое вот культурное пребывание на этом месте, там с мастер-классами, с какими-то развлекательными, интересными событиями. Вот, насколько я поняла слова Святейшего, которые приводятся в новости, это такая практика, которая, ну, как бы экспериментально в Москве проводится, поскольку 1 июня – день защиты детей. И он рекомендовал обратить внимание в епархиях на эту практику. Если она будет удачной, ее можно было бы распространить и на другие города и веси. Вот как вам кажется, такого рода начинание. Вот мы знаем, везде есть День города. Все уже смирились, привыкли и знают, чего от него ждать. Но вот такой вот церковный фестиваль, по сути, потому что хочется назвать это там шествие, там заявлено это как шествие, хочется сказать крестный ход, но это явно не крестный ход, это какой-то вот...
Семья-фест.
Да, как это называется? какая-то новая
семей.
Форма. Как вам кажется, что здесь такого принципиально нового в церковной практике, и как вы видите дальше развитие такое подобных инициатив?
Ну, это же такая вот, не знаю, как правильнее сказать, народная человеческая инициатива. А, то есть это люди сами придумали, люди хотят, там люди, в том числе и многодетные семьи, да, хотят вот такой семейный праздник. Мне кажется, это очень здорово, потому что, вы знаете, я вот недавно давал там одно большое интервью для деловой газеты федеральной, и они начали вообще с того, что спрашивали о том, вот место семьи в современной культуре, в современной жизни, какое оно, как оно изменилось и прочее. И вот то, что есть такие инициативы, связанные с людьми из многодетных семей, с верующими людьми, мне кажется, это просто замечательно, и это не... ни в коем случае не что-то там придуманное в каких-то кабинетах для каких-то, так сказать, не до конца понятных целей, и вот спущенное или внедряемое, вот, это просто желание самих людей вот рассказать об этом опыте. Мне кажется, это очень важно, потому что мы все равно ориентируемся на какие-то, ну, общепринятые там социальные нормы, да, и то, что семья по тем или иным причинам, значит, ушла из, скажем так, пространства очевидного, правильного, обязательного, да, для современного человека вообще во многих странах мира. Вот, и у нас тоже все с этим непросто. Или там семья – это то, что предполагается отложить на потом. Мне, знаете, как раз когда я удивился немножко, не то чтобы сильно, но, точнее, обратил внимание, удивился, наверное, неправильно сказать, когда вот, вот это интервью, там вопрос, собственно, был сформулирован так. Вот что должен все-таки человек выбирать, самореализацию или семью? То есть сам факт того, что противопоставляется семья самореализации, то есть ты через семью, значит, не самореализуешься. Да? То есть ты, значит, самореализация – это что-то профессиональное, там, я не знаю, какой-то успех, видимо, там, материальные какие-то достижения, да, или там финансовые результаты, да, и когда я, отвечая журналисту, сказал, что ведь человек реализуется через семью, да, мужчина как отец, женщина как мать, это может быть важнейшая реализация человеческая, я в глазах вот моего собеседника увидел удивление, да, как, нет, самореализация – это про зарплату, там, не знаю, про что-то. И вот мне кажется, что когда вот такие именно семья-фест, да, проходит такая вот история, она вот именно об этом, да, о том, что о восприятии семьи современным человеком, для которого это не является дилеммой. Семья и самореализация. Люди могут работать и самореализовываться в семье, или там кто-то из родителей может целиком себя посвящать семье и не чувствовать себя не самореализованным. А это вот, видимо, ну, судя по вопросу, который мне был задан, очень солидным изданием, да, это значит не очевидно сегодня.
Мы последние две недели активно про семья-фест на Радио Вера рассказываем, потому что вот тут, подтверждая то, что это не инициатива, спущенная сверху, это, собственно, инициатива, порожденная радиостанцией Вера, единомышленниками, и всю неделю вот текущую проходили ценностные встречи, где наши сотрудники, ведущие принимали участие как модераторы и как эксперты. Это действительно не так давно возникшая инициатива снизу, которая вот в нынешнем году объединила намного больше регионов, чем в прошлом году, то есть по всей стране люди подключаются у себя на местах, на уровне регионов, городов, не знаю, епархий, включаются в эту инициативу, и очень важно и ценно, что в этом году она, ну, получила благословение Святейшего Патриарха, и в этом смысле стала еще и церковным, таким церковным событием, но вот порожденным действительно самими людьми. Но я вот в связи с тем, о чем вы говорите, Владимир Романович, про семью versus самореализацию, хотел вот что спросить. Обсуждая такие публичные большие мероприятия, связанные с, в хорошем смысле слова, свидетельством о семейных ценностях, я неизбежно задаюсь вопросом о том, что когда что-то нужно очень активно публично утверждать какую-то ценность, это значит, что ценность потеряна или как минимум как бы вынесена куда-то на периферии, и нужно заново ее в центр поставить. И вот, как кажется, собственно, в современном мире с семьей так происходит. Мне кажется, там, не знаю, несколько век назад или там два века назад не могло быть разговора о семейных ценностях в том же смысле, в котором у нас сегодня, потому что семья вот была чем-то вот неким самоочевидным таким воздухом, которым человек дышал. Может быть, я не прав. И, с одной стороны, тут такой, не знаю, если угодно, пессимизм, что вот раз нужно это заново утверждать, значит, эта ценность уже под вопросом. С другой стороны, может быть, это в этом нет пессимизма, потому что нам нужно просто признать и смириться, что да, вот теперь семья будет неизбежно восприниматься как что-то конкурирующее с профессией, с самореализацией, со свободной жизнью, с чем-то еще. И вот в качестве такой ценности, которая как бы борется за внимание с другими ценностями, ее и нужно утверждать, и она будет, и это нормально.
Вот. Знаете, что вы об этом думаете? Я бы не упрощал и не идеализировал прошлое, потому что понятно, что 100, а тем более 200 лет назад, скажем, у женщин было сильно меньше вариантов, и они вступали в брак, выходили замуж и, в общем, по-другому себя не мыслили, не потому что они понимали, что семья – это главная ценность, а потому что, а что еще, да? Вот. Это не отменяет того, что в странах христианской культуры все-таки безусловно, это основывалось на, ну, в том числе и благословении данном еще, так сказать, первому человеку, да, первым людям. Вот, наверное, да, я так думаю, я специально этим не занимался, но не нужно вот это упрощать, повторяю, идеализировать о том, что несмотря на то, что семьи, может быть, вот, ну, вопрос создания семьи не подвергался сомнениям, но это не означало, что любая семья или что там большинство семей или все семьи, они является собой такой пример малой церкви, свидетельствует хотя бы великий роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», да, поэтому, ну, которому, так сказать, да, не 50 лет. Вот, поэтому я думаю, что
еще
здесь...
в большей степени Крейцерова «Соната».
Безусловно. Ну и вообще, ну, вы... это я в данном случае, когда это же просто там десятки, сотни, там тысячи произведений мировой литературы гораздо более раннего периода. Да? Просто вот этот культурный контекст был другим, тем более, что вот если мы говорим с точки зрения дискурса о ценностях, вы прекрасно знаете, что это очень поздний дискурс, и само слово аксиология, несмотря на его греческое, так сказать, происхождение, оно появилось в начале 19 века вообще, да, по инициативе, точнее, его предложил французский философ Лапи, вот, учение о ценностях, да, аксиология, учение о ценностях. Вот поэтому я думаю, что здесь вот такая намного более комплексная история, и сказать, что эта ценность, ну, потеряна, тут я готов с этим согласиться, но вот со всеми этими оговорками, да, то есть изменилось вообще мировосприятие. Причем она, может быть, совсем недавно... Оно изменилось, потому что я как раз вот в разговоре с журналистом, который я уже сегодня вспоминал, что мы шли с моим одноклассником, ну, я, наверное, был в старших классах, может, даже помладше, не знаю, там, 7-8 класс, примерно так, вряд ли вот старше, может, ну, максимум 9, еще 10-летки, наверное, 8. И мы идем, и я вдруг у него спрашиваю, ты, говорю, собираешься семью жениться? Он на меня смотрит так удивленно, говорит, а как иначе? Ну, это как вот надо в школу окончить, потом в институт поступить и жениться. Значит, это какие-то вот, ну, это из области обязательного, да? Вот. То есть, наверное, можно сказать, что это означало, что в его системе вот ценностных координат это было неизбежно. Но значит ли это, что как-то она вот... особым образом ценилось, и да, и нет, да, много же было условностей, вот мы тут все с вами выпускники одной альма-матер, да, мы понимаем, что, допустим, для ряда профессий вступление в брак было обязательным просто для построения карьеры, да, есть и эта сторона медали, ну, может, дипломаты не выезжали, не женатые, да, за рубеж, вот, и, ну, и много-много-много-много всего, да, поэтому тут такая, это такая сложность, то есть, условно говоря, я пытаюсь лишь сказать, что я не готов делать какие-то такие простые и жесткие заключения. Вот там в 19 веке семья – ценность, там в начале 20-го – ценность, в начале 21-го уже не ценность. Просто изменилось вот это восприятие. И тут я бы не сбрасывал со счетов, не будучи ни в коей мере никаким, так сказать, ни марксистом, ни феминистом, ни прочее, не сбрасывал со счетов и такие социально-культурные изменения, которые произошли. Но опять же, я вот помню прекрасно, я летел где-то в году, не помню, еще нулевые годы, и возвращался из командировки из-за океана откуда-то, длинный перелет, и вот в самолете девушка рядом сидит, мы чуть не разговорились, и она говорит, ну, а зачем вот мне семья? Ну, выяснилось, что она там не замужем. Говорит, а зачем мне семья? У меня хорошая работа, хорошая зарплата, там, ну, у меня, говорит, в принципе, все мои потребности я закрываю. Вот. Мне, говорит, семья не нужна, дети сопливые, там, все это, вот. То есть, да, понятно, что вот в ее, опять же, системе координат уже нет семьи как ценности, и понятно, с чем это связано, и, наверное, безусловно, тоже, да, я не хочу упрощать и говорить, что только потому, что у нее работа, то есть потому что в ее вот этом ценностном пространстве она не является ценностью, да, потому что такое ценность, это то, к чему мы стремимся, на чего мы хотим достичь или обладать и прочее. Значит, для нее почему это произошло? Повторяю, не хочу и в другую сторону упрощать, сказать, что вот, раз изменилось социально-экономическое положение, значит, теперь, наверное, конечно, это комплекс, так сказать, разных изменений. Наверное, это очень сложная такая история, которая требует погружения, размышления и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я, задавая свой вопрос, тоже вовсе не собирался идеализировать прошлые века. Как раз-таки это к тому, о чем вы говорите, что когда мы говорим о семейной ценности или ценность семьи и смотрим, ну, там, на ту же, допустим, эпоху, полтора-два века назад, как кажется, самого дискурса о семейных ценностях в нашем виде там просто не было. Вот. И тут в этом связи много вопросов возникает. Может быть, мне нужно было точнее сформулировать. Я в голове вспоминаю, задавая этот вопрос, одну фразу из Габриэля Марселя, французского философа, который прям вот не про семью, но про ценности говорит. Там, где в игру вступает дискурс ценностей, там уже, видимо, случилось некое обесценивание до этого. То есть надо теперь эту ценность как бы заново утверждать. Это вот первый момент. И вот в этом отношении мне попадалось такое мнение, что ценность вообще это то, что принимается иррационально, нерефлективно. Как бы сначала принимается, а потом в связи с этим выстраивается жизнь. И то есть это не то, что можно поставить как некую цель и добиться, чтобы это стало ценностью. Не по-хорошему мило, а по-милу хорош. Mm-hmm. Вот сначала некое иррациональное, такое жизненное, личностное приятие из воспитания, проистекающее, из чего угодно, а потом под это вот некая рационализация выстраивается. И это ставит такой подход, ставит вообще большой вопрос к тому, что можно ли ценность как бы утвердить, завоевать, сделать массовой и так далее. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я, в общем, во многом согласен, совсем кроме, может быть, финального предположения, потому что а откуда оно тогда берется? Это же тоже результат некоего целеполагания, да? Вот, скажем, когда мы читаем в Библии, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, это, собственно говоря, современным языком, вот утверждение ценностей, да, или того, что они могут быть разными. Вот это что? Это уже, так сказать, постфактум рефлексия по поводу того, что уже принято, или это некая как раз-таки рефлексия перед принятием решения, да? Хотя можно там, с другой стороны, сказать, что вот когда богатый юноша приходит к Спасителю и говорит, да, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Значит, очевидно, что для него это вот, говоря, опять же, нашим языком, это ценность, да, наверное, он к этому стремится. Это ценность результат чего-то, что его так воспитали, ну, хорошо, допустим, вот он, ну, а воспитали почему? Откуда? Ну, то есть, это, тут вот такая вот, наверное, в каком-то смысле, в какой-то момент мы упремся в разговор о курице и яйце, да, наверное, да?
Вечная диалектика.
Да, да, как с этим быть. Вот. Но есть и более радикальная точка зрения. Я помню в свое время дискуссию, в которой участвовали в Сарове, по-моему, она у нас проходила, и Сергей Сергеевич Харужи, и Олег Игоревич Генисарецкий. И тогда, по-моему, Генисарецкий говорил, что а почему вы вообще должны говорить вот на языке этого навязанного дискурса? Если я не ошибаюсь, в том числе он говорил о дискурсе ценностей. Да? И тогда, по-моему, в этой дискуссии у нас прозвучала фраза «А разве Бог – это ценность?» Разве это не что-то вообще принципиально иное? Кто-то сказал, ну, конечно, ну, так, поторопился, да, почему? А это некая, ну, сверхценность, еще что-то. То есть тут и вообще, так сказать, наш ли это язык? Вот, потому что, ну, понятно, что тот же самый Лапи, который я вспомнил, он вряд ли был, там, сказать, последовательным наследником святоотеческой традиции, да? Вот. Тут много поворотов, может быть, таких неожиданных. Да, не слишком ли мы легко мы согласились вот с таким, ну.
А вот еще один аспект из того, что вы сказали, который меня очень заинтересовал. Вот про то, что если мы опять же вообразим себе вот какую-то там ситуацию давних веков, вот человек в силу разных причин, как кажется, ну вот не проблематизировал тему семьи. Ну вот есть семья, а как иначе? И мы сегодня, с сегодняшнего дня, немножко можем на такую логику даже среди современников, вот вы своего друга привели в пример, посмотреть, как бы, ну, как на нечто, с критикой посмотреть, ну, как-то, если что-то принимается вот так вот нерефлексированно, это как-то слепо, это непродуманно, это не так ценно, как если это вот по-настоящему семья для меня ценность, там, потому что я христианин, потому что Бог сказал, нехорошо быть человеку одному и так далее. А с другой стороны, я вот часто в наших беседах вспоминаю, меня в свое время поразило в интервью, которое для Фомы делал с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином лет, наверное, 15 назад, когда я его спросил, вот что вы ждете как-то, какого поведения, какой жизни по вере вы ждете вот от своей паствы, он сказал, я хочу, чтобы православные перестали носиться со своей верой. В том смысле, что есть вот идеал людей, там, поколения, допустим, вот его бабушек, как он говорил, для которых верить в Бога было естественно, как дышать. Тут сразу Паскаль вспоминается. Если бы я верил в Бога еще больше, я бы верил, как бретонская крестьянка. Может быть, когда для человека семья – это то, что даже не подразумевает вот рефлексии, а как иначе? Может, в этом как иначе есть какая-то своя по-настоящему правда внутренняя, и это, собственно, то, вот, чего хотелось бы в итоге и как бы и достичь, и к чему прийти, может быть, так?
Ну, может быть, так. Здесь нет... Это же не означает, что то, что, а как иначе, не является ценностью, да? Здесь вот... Ну, тут я не готов сейчас как-то утверждать, так это или не так, но здесь все-таки нет, не должно быть глубинного противоречия, потому что, да, как иначе, но именно это вот тот самый жизненный путь, который ты должен пройти. Хотя мы, опять же, христиане понимают, как иначе. Как иначе – это монашество. Ну, как минимум, у нас есть. У нас есть одно. Нет, у нас есть одно иначе, безусловно. И оно тоже связано, если угодно, с ценностным осмыслением. Да? То есть есть вот предельное устремление человека вот к Богу. Да? Значит, он может идти к Богу вот так, а может иначе.
Ну да, но это угодно Богу.
Да, 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 да. Но он может иначе. Вот. И это, да, предполагает отказ от семьи. Но тоже, видите, как интересно, через отказ. То есть именно они все-таки какие-то взаимосвязанные, да, вещи получаются. То есть ты от чего-то важного отрекаешься во имя чего-то еще более важного. Да? И это именно иначе. Недаром русское слово «инок» значит «иной», да? «Другой». «Другой». Вот есть вот это вот установленное, да, благословленное Богом состояние человеческое, а вот есть вот это иное, тоже, безусловно, имеющее благословение. Вот. Поэтому тут надо, конечно, размышлять, но я думаю, что вот, да, мы говорим, а как иначе, но, с другой стороны, вот мой, допустим, опыт уже, могу сказать, ну, почти многолетний, да, бесед в Парсуне, где неизбежно в последней части, в части «Любовь» почти всегда так или иначе разговор, в том числе и о семье, идет, да, всегда показывают, что это и радость, и там, и ценность, и боль, и жертва, да, вот тоже, знаете, как, жертва является ценностью, да, то есть это как-то тут нужно как-то вот, в том числе терминологически как-то тут определяться.
А я вот на эту тему как раз слышал от нашего с вами любимого отца Павла Великанова такую мысль, что, а, собственно, ценность измеряется жертвой. Ценно то для тебя, ради чего ты готов чем-то пожертвовать. Ну, там, не знаю, какой-нибудь папский пример привести, если там я готов, не знаю, от какого-то интересного там проекта отказаться, чтобы на выходных время проводить с детьми, а там, не знаю, не лекции где-нибудь читать по страшно интересным темам, то вот тогда семья для меня ценность. Что ты готов ради этого от чего-то отказаться? А если нет, если я просто говорю, что это ценность, но на самом деле ни во что это не воплощается, ну, это уже понятно.
Ну, да, да. Ну, понятно, что достижение чего бы то ни было, оно требует, да, какой-то, ну, как минимум, самодисциплины, а как максимум, в общем, конечно, и жертвенности определенной. Да, ты всегда чем-то... Ну, только все-таки слово «жертвенность» обязывающее, да, там, я жертвую временем, чтобы написать книгу, там,
тоже, наверное, переборчик. Мне очень нравится, все время вот мне духовник сказал, все надо жертвовать. Вот мы жертвуем время любимому человеку, мы цветы девушке жертвуем, вот как бы жертвуем, не знаю, вот что угодно, это все некое как бы отдать себя, пусть кусочек, но ради не себя. Если вот в этом широком смысле жертву понимать, там...
Я принес жертву, оплатил ужин.
Ну, а как бы, если от этого в итоге радость какая-то возникла, ну, мы же не говорим про то, что нужно руку себе отрубить обязательно ради того, чтобы жертву принести. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе «Светлого вечера», Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Я вот слушаю вас, и все время хочется вклиниться, а вы не даете. Потому что такое ощущение, что вы нашли друг друга в вопросах семьи. Но мне все время странно, что все эти разговоры, они такие очень правильные, очень разумные и очень теоретические. Вам не кажется, что главная проблема, ну, одна из главных проблем с этим связанная, совсем не в ценностях, а в том, что потерян навык жить в семье, и люди в этом не виноваты, и случилось это даже не в новое время, а случилось это в позднем Советском Союзе. Этот навык, он потихоньку иссякал. И вот уже к концу Советского Союза он практически иссяк. Потому что религиозного наполнения, осмысления какого-то глубинного смысла существования вместе, оно отсутствовало в силу промывки мозгов советской властью. А естественное обоснование, зачем людям всем вместе в тех условиях несколько поколений жить под одной крышей, что снимает вообще актуальность разговора и размышления о жертве, потому что вся жизнь твоя превращается в эту самую жертву, неосознанную, но просто никакого комфортного существования даже в хороших условиях. Вот у меня семья была 6 человек. Мы жили в хорошей трехкомнатной квартире, но это 3 поколения, и это очень сложно. Я думаю, что люди современные меня поймут. Там ни о каком зонировании, ни о каком вообще понятии, что у каждого должен быть какой-то свой угол, там свое пространство, вот границы этого пространства, какие границы. Все это в силу обстоятельств существовало едино. И человек привыкал к этому состоянию, к тому, что нужно себя убирать там на вторые, на третьи роли, не потому что ты делаешь это из каких-то высоких побуждений или для тебя это ценность, а потому что иначе тебе просто не ужиться, вот тебе нужно...
Ну, а почему это разве это связано с советским бытом? А какие там у крестьян в XIX веке, какое у него там было личное пространство?
А ему не нужно было, потому что было религиозное понимание, зачем все это происходит.
Зонирование избы.
Семеро по лавкам.
Я просто думаю, а какое там было понимание, что там рефлексия, что ли, была какая-то? Там было такое, скорее, такое сознание, ну, отчасти близкое, ну, в таком в культурологическом, философском смысле, к мифологическому, а не какое-то рациональное, что там ребенок понимал, так вот сейчас я там, ну, потом я вырасту, буду там, как и папа, тоже там. Да нет, это как-то... Не думаю, что... Может быть, в советское время какие-то другие там вещи проявились. Может быть, это на коротком промежутке. Знаете, вот если уж мы... Вот вопрос, так сказать, квартирный, который, как известно, испортил москвичей, затронули, то это ведь тоже очень быстро менялось. Я помню, как вот лекцию на 4-м курсе, у нас был очень интересный курс политпсихологии, и он был интересен в том числе и потому, что преподаватель, он приводил какие-то понятные всем примеры, сейчас уж не помню, по какому поводу, все-таки курс был политическая психология, он вдруг сказал, что вот смотрите, как интересно, вот мне, не помню, там, было ему там за 50 на тот момент, но вот мне там столько-то лет, вот мы жили, там столько-то у нас было, семья такая-то, там не помню, сколько человек, но вот в такой-то, не знаю, в двухкомнатной квартире. И я помню свое счастливое детство, и всем все нравилось, всем всего хватало. Сегодня, говорит, у меня там в семье, там, ну, условно говоря, 3 человека или 4, и мне моей трехкомнатной, там, 80-метровой или там 100-метровой квартиры не хватает. А как же так? Ну, и дальше он там какие-то делал выводы, которые как раз-таки были связаны вот, ну, с ожиданиями, да, с форматами вот эти изменившимися ожиданий в бытовом плане и прочее-прочее. Я не знаю, ну, это как-то, мне кажется, от дискурса о ценностях уже довольно далеко или...
Это недалеко, когда вы представьте себе ситуацию абсолютно житейскую. Вот случай из жизни моих близких друзей, которые, оказавшись, ну, после свадьбы, они единственное, что смогли получить в Москве, это 13-метровую комнату в коммуналке. И все замечательно, оба верующие люди, церковные, они венчались, у них
это было... когда было?
Это было в 80-е годы. Mm-hmm. В Советском Союзе обострялась эта проблема, потому что не было рынка арендного жилья. Снять квартиру или комнату в Москве – это была большая проблема для любого человека. И у них случился кризис, который случается на протяжении, если долгой семейной жизни, ну, не раз. И они расстались, потому что эти 13 метров загнали их в банку. Когда они потом рассуждали об этом, они жалели оба, что так случилось. Но в разговорах они говорили, что если бы у нас была бы хотя бы вторая комната, какой-нибудь чулан, чтобы в этот момент мы могли бы не видеть друг друга. То есть, ну вы смеетесь.
Не, я плачу. Я понимаю, но это же как бы, ну, можно же привести столько же историй, когда люди в похожих ситуациях не расставались, и тогда возникает вопрос, что, может быть, были какие-то другие причины у ваших друзей и знакомых. Может, тут... Нет, я понимаю, что любовная лодка разбилась о быт и так далее, и это тоже все, конечно, какие-то вещи накапливаются там. Опять же, связано это с системой ценностей, не связано, да, что кто-то готов переживать и терпеть. А вот это ведь бывают такие же ситуации, когда еще и там родители живут, и дети пошли, и вот они как-то там в той самой одной комнате на кухне размещаются. Это же тоже, мы же тоже знаем такие истории, правда? Вот, и как-то вот... Ну, не знаю, тут...
А вот нередко, когда говорится о семье, таким вот образом, символом, зримым, семьи представляется такое большое семейное застолье. Вот много поколений, бабушки, дедушки, дядья, тети, сваты, братья приехали в длинный стол. По крайней мере, я из детства это помню. Сейчас этого, как кажется, меньше. А вот что сегодня могло быть таким вот... образом, зримым символом семьи? Семейный чат?
Вы знаете, я бы не спешил с отменой застолья.
Это хорошо, не будем отменять.
Да, ну, во-первых, потому что оно просто, может быть, переместилось в некоторых случаях и в некоторых городах из дома, из квартиры в там, кафе и ресторан. Вот, но оно сохраняется. Да, там, где есть возможность, где есть условия, где есть финансы, возможно, там тоже у семьи, опять же. Вот. А насчет образа, да, ну, можно подумать. Но просто я думаю, что слишком еще разная жизнь. Она, может быть, опять же, если пытаться проводить параллель с советским прошлым, ну, там было больше похожего, да, во всех... так сказать, социальных стратах, если можно так сказать. Сейчас, конечно, ну, какой-то совсем небольшой процент людей, у него просто такие совершенно другие возможности, чем у многих других. А насчет семейного чата, ну да, вот какое-то такое общее место, наверное, уже, да, семейный чат.
У вас есть...
Да, причем во всех мессенджерах, да, потому что не знаешь, где какой сработает, да.
Это помогает сплотиться, или все-таки это, ну, как сказать,
это,
дополнение?
Как? Ну, это тоже вот к вопросу о том, что рождает что, да, потребность какую-то, значит, инструмент, функцию, или наоборот, потому что, ну, раньше обходились без семейных чатов, просто не было волнения по поводу того, что ты не можешь уже там два часа с кем-то связаться или там сразу всем передать информацию. А сейчас как? Ребенок там 20 минут не на связи, вот, наверное, что-то случилось, наверное, это что-то ужас.
Вот до такой степени?
Ну, конечно, особенно если там вечернее время, то начинаешь волноваться, да, что как, почему не отвечает там. Конечно, это волнительно.
Ну, а если детей пятеро?
Тогда это в 5 раз волнительнее.
Ну, просто мне кажется, что мы говорим о каких-то вещах, которые кажутся общими для всех семей, но, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что все-таки, когда упоминается там многодетность, в каком исчислении, я уж не знаю, начиная с 3 или там с 4, со скольких детей начинается многодетность. Но,
с 3 сейчас у нас считается, да.
Но это совсем другая семья и совсем другие проблемы, и другие, другое понимание ценности ее, нежели когда у тебя один ребенок поздний, и вы, мама, папа и бабушка, уже из всех сил выбились, и 2-летний ребенок практически занимает все их пространство, их мысли, их образ жизни, все заточено на этого ребенка. Такое ощущение, что это такой вот центр мироздания. Но согласитесь, что это несколько иное отношение к семье. И они все время уставшие, они все время раздраженные, у них не хватает на это сил. И в то же время там семьи, у которых 4, там 5 детей, они как-то совершенно по-другому справляются со своими задачами.
Да и с одним ребенком разные семьи, и 4-5 разные. Ну, понятно, что да, у меня тоже, когда у нас 3-й ребенок родился, и девчонки жили постарше, жена сказала, что система самоорганизовывается, ну, в какой-то момент. Да, это тоже все понятно, но я думаю, что тут мы же просто пытались с какого-то ценностного поля, мы, кажется, ушли немножко в какие-то там частные детали, безусловно, там интересные и по-своему справедливые, но как-то я боюсь, немножко мы потеряли, так сказать, изначальную нить разговора. Вот, потому что, ну, и во все времена были семьи с разным количеством детей. Я по-моему, когда даже в нашей студии здесь вспоминал, тоже помню с детства разговоры, у меня был одноклассник с озвученной фамилией Оболенский. Вот. Он был один в семье. У него папа был журналист. Это вообще было, ну, по нашим кустанайским городам, где я жил, меркам такой, ну, редкая профессия. Он в областной газете работал. Это, ну, такой вот, знаете, это там, это почти вот там, не знаю, трубка, шарф, Хемингуэй, там что-то такое. А у меня папа милиционер был, у нас другая немножко моя история. Вот. И нас было двое, да, и при том, что мы вот как раз были поздние дети, мои родители. Это, кстати, интересно, что я по поколению родителей, я принадлежал не к поколению родителей моих одноклассников, а тех, кто меня сильно старше был. Но это не важно. И вот я помню, мы идем с моим вот этим одноклассником, и что-то там, я не помню, как зашел разговор, но я помню, он сказал, в интеллигентной семье должен быть один ребенок.
Интересно.
И это, то есть это была, ну, некая установка. Мама преподавает английского, значит, вот. Ну, он же не сам это придумал.
Ну, да.
Да? То есть это была некая вот... Ну, это, кстати сказать, тоже вполне себе советская история. Да? 2 еще можно, а 3 это куда уже? Это уже перебор. 3 уже не надо, уже нельзя. Это какое-то уже что-то такое, как 3 детей нет. 1, 2.
А почему многодетность – это ценность? Если вот так вопрос поставить, если мы сегодня говорим о ценностях и пытаемся разобраться, что это значит?
Ну, я бы сейчас...
По какому критерию вот, многодетность?
Ну, потому что дети – это, ну, как-то плод любви, если это вот много, это всегда, это не может быть точно быть плохо.
Больше любви, это лучше, чем меньше.
Это в любом случае хорошо. Ну, тут я бы любовь не стал мерить, но понятно, что это всегда радость. То есть это вот еще радость, еще там дополнительная радость. Как это, если можно так сказать. Это очень сложно измерять, потому что я все-таки я сторонник того понимания, именно как мне представляется, христианского понимания, что целью семьи является любовь. Любовь. А вот, поскольку если цель семьи – это дети, здесь есть некое чуть-чуть такой сбивается чуть-чуть компас, да, то есть для чего вы, так сказать, сдали семью, чтобы вот рожать до посинения, да, нет, вы не можете, эта любовь не может не проявляться вот таким образом, да, другое дело, что бывают разные ситуации, вот, и бывают семьи, вот не дает Господь детей, как мы говорим, да, это тоже испытание, это тоже, наверное, какая-то важный очень этап жизни человеческой.
А вот у нас много было на «Ради веры» разных разговоров с многодетными родителями, и общая мысль, которую я практически от всех слышал, это то, что не нужно мифологизировать многодетность. Мы многодетные, говорили родители, у которых 10 детей, 12, не потому что мы стремимся исправить демографическую ситуацию, взяли на себя повышенные обязательства, не потому что мы считаем, что это правильно вот по каким-то религиозно-этическим соображениям, даже не потому что вот есть заповедь «плодитесь, размножайтесь», и пока как бы есть организм позволяет, мы это будем делать, а потому что нам нравится. Вот мы любим, чтобы дома были маленькие дети. Одна мама говорила, я вообще мама маленьких детей. Когда они возрастают, я их так же люблю, но мне хочется, чтобы был маленький.
Я, кстати, не раз слышал вот такое, да.
И, но вот это именно их настойчивый призыв не превращать, даже на словах, там, вы журналисты, многодетность в миссию. Потому что миссия сразу, вот мы выполняем задачу. А мы ничего не выполняем, а проживем в любви. Вот как вас это называется?
Вы знаете, здесь это, мне кажется, здесь просто есть разные измерения жизни. Есть вот это личное, да, связанное, естественно, с твоей верой, потому что все связано с твоей верой. А есть вот понимание, понимаете, тоже тут никуда мы не денемся. Мы прекрасно понимаем, что вот наша любимая страна, наше общество, которое мы любим, нашу родину, да, нашу культуру, что она будет существовать, когда будут носители этой культуры, то есть люди. И чем их меньше будет, тем меньше вероятность того, что она свое существование продолжит, сохранит, не будет переработана какими-то людьми другой там культуры или просто, что называется, растворится. Да? Я не хочу эти общеизвестные приводить цифры, да, что если там... Откуда взялась тема демографии? Да? И сказать, что, вы знаете, вот мы не про демографию, поэтому это вот к нам не относится. Вот представьте этого папу многодетного, который, конечно, рожает не потому, что он там хочет...
Выполняет госзаказ.
Не поэтому, но он при этом, допустим, министр, который думает все-таки не о том... Точнее, который думает не просто о том, что будет в стране завтра, а о том, что, если он ответственный чиновник, что будет через 10 лет, через 50, ему хочется, чтобы уже и после его смерти, чтобы здесь жили люди, чтобы, это, чтобы этот детский смех звучал. То есть тут я бы в любом случае не противопоставлял бы эти вещи. Они, здесь нет такой прямой связи, да? Здесь нет задачи у семьи выполнять там, да, но есть понимание того, что да, а как иначе? Да? Тут, мне кажется, это тоже нельзя от этого отмахиваться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Я, если можно, еще вот вернусь. Это, кстати, это, конечно, ни в коем случае не связано только с тем, что папа еще и там министр. Он может быть кем угодно, да, но если он как-то вот... У него же, так сказать, есть вот измерение семейной жизни, а есть вот понимание, повторяю, страны, в которой ты живешь. Мы же, это же не про слова, когда мы говорим, что мы любим эту страну, эту культуру, там, не знаю, этот язык, эти песни, эти там сказки. Да, это вот оно проявляется им тоже через людей. Да, поэтому есть там книги написаны важнейшие 20 века по поводу того, что вот цивилизация там уходит, и там есть вот эта демографическая составляющая.
На ваших глазах уже последние несколько десятилетий с разных позиций и со стороны власти, и со стороны каких-то там народных инициатив, и со стороны церкви, и не только православной, делаются попытки вот не только говорить постоянно так или иначе о том, что семья – это здорово, но и каким-то образом стимулировать людей создавать семьи и сохранять семьи. При этом реальная картина становится все хуже и хуже. Как вы для себя это объясняете?
Ну, я все-таки не занимаюсь специально этим вопросом, поэтому я вот не готов, что называется, ни подтвердить, ни опровергнуть, что становится хуже и хуже. Я понимаю, что ну, условно говоря, в какой-то там перспективе не решена проблема, и мы, чтобы сейчас находимся где-то там в этой самой демографической яме и прочее, но я просто прекрасно помню время, когда сама постановка вопроса была невозможна. Причем я помню, что кто-то мне, это было, наверное, лет 20 назад, если не больше, кто-то из чиновников или имевших отношение к чиновникам того времени мне сказал: да, проблема есть, но она не решается, поэтому этот вопрос даже ставить никто не будет. И то, что этот вопрос поставили, да, я имею в виду вот демографически, эта проблема была названа, да, и вошла в публичный дискурс, и появились там проекты всякие и так далее, то это уже был на тот момент результат, и, кстати сказать, в том числе при участии церкви, людей церкви и прочее, прочее. Поэтому, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, я могу сказать, что здесь есть, конечно, вот эта связь, да, потому что, безусловно, человек, он любит, поэтому рожает детей, а не потому, что он решает демографическую проблему. Но это, знаете, как, вот если мы можем, наверное, сказать, что есть сферы, где, ну, сложно соединить это вот с, это, там, с любовью и прочее. Вот даже когда мы пытаемся сравнить вот межличностные отношения и межгосударственные, да, то я тут скорее соглашусь с тем, что понятие государства-друг там, и прочее, оно такое условное, и мы очень часто обжигаемся здесь, когда вот друзья или там братья, они вдруг там как-то ведут себя совсем не так, как должны были бы вести. Но вот в ситуации, когда мы говорим о вот этом семейном личном измерении и общественном и государственном, вот тут я не вижу как бы того, что это разные плоскости, да, все равно мы хотим, да, замечательную, большую, там, радостную семью, и чтобы таких семей было много, и чтобы была страна. То есть здесь вот это измерение любви, оно имеет отношение к демографической теме. Я не знаю, насколько мне удалось мысль выразить, потому что я, собственно, ее формулирую вот сейчас, да. Но то есть это не пересекающиеся плоскости. То есть, с одной стороны, да, но с другой стороны, нельзя сказать, что вот здесь мы там просто любим, а тут есть какие-то странные чиновники, они при этом решают демографическую проблему. Потому что вот это как раз, может быть, вот этот дискурс о ценностях, к которому мы пытаемся как-то вот к нему подступиться сегодня с разных сторон, вот он и, может быть, является этим общим полем и для первого, и для второго, в том смысле, что, да, вот появляются вот эти, я не знаю, там, в пространстве культуры, там, кинематограф, еще какие-то вещи, где мы пытаемся говорить о семье, да, это может быть связано с попыткой решить в том числе и демографические проблемы, но оно подталкивает людей создавать семью. Да? Вот это вот, раз уж пусть даже мы согласимся с тем, что если мы заговорили об этом как о ценности, которая нужна, значит, мы ее потеряли, но значит, мы ее пытаемся вернуть. И значит, в том числе и вернуть вот эту любовь, которая только в семье возможна. Да? То есть человек понимает, чего он лишается, когда у него этого нет. Да? То есть это такие взаимосвязанные вещи.
Вы много лет общаетесь со студентами. Как вам кажется, у них присутствует вот это ощущение, что семья – это ценность? Я не в смысле, что они там все мечтают жениться или выйти замуж, а как-то эта тема вообще присутствует в их разговорах, в их вопросах, вообще в том информационном облаке, в котором они живут.
Вы знаете, ведь ну, она не может не присутствовать, безусловно. Я просто, может, называется, у меня, может быть, это не главная тема именно для занятий со студентами, но, понимаете, ведь это же тоже, вот это библейское «нехорошо человеку быть одному», это же характеристика природы человека. А вот, ну, просто мы как-то пунктиром эту тему обозначили, а дальше есть вот этот культурный контекст, который вот это «нехорошо быть одному» может примитивизировать. Да, до каких-то там ну, физиологического общения. Может быть, там с другой стороны. Да, то есть контекст, он по-разному разрешает это. Да, но это точно так же, как вот, человеческие устремления, которые Богом в него заложены, да, они, в общем, изначально, поскольку Бог зла не творит, они все добрые, а вот реализовываться могут по-разному. Поэтому все-таки это человеческая природа, которая так себя реализует. А дальше ты можешь, поскольку вот человек, как мы как-то с вами говорили в недавней беседе, в отличие от животного, он может свое биологическое начало как-то видоизменять, причем в разные стороны. Да? Вот здесь как раз-таки появляется монашество, как, в общем, то, что с помощью вот этой культурной, да, религиозно-культурной формы человек как бы эту свою природу, так сказать, канализирует в нечто такое более высокое, да, не из презрения вот к этим отношениям, а из полной отдачи себя вот в этом устремлении к Богу. Вот. А может примитивизироваться до того, что это мне все не нужно, зачем мне там дети, зачем эта любовь, это вообще не любовь, это просто удовольствие, которое там... Вот, но то, что поскольку это природа, то у человека не может этого не быть. У студента, не студента, там, оно все равно. Вот это другое, что этот контекст, он может очень сильно форматировать человека в этом смысле.
У меня есть пример на эту тему. Я веду занятия по риторике в университете, и когда мы проходили такой жанр, как торжественная речь или хвалебная речь, было задание подготовить речь, восхваляющую кого-то. И большое-большое количество студентов говорили о своих родителях, вот о маме или папе, причем там иногда просто до слез, ну вот и выступающих, и слушающих. Я даже стал как-то думать, это вот поколение родителей, которые родились где-то примерно в 70-е годы, вот сейчас их студенты, их дети сейчас вот на, там, в первом, втором, третьем курсе учатся. Какие-то даже стал думать, там, связано ли там это поколение, на как бы на чье вот формирование пришлось и события крещения, тысячелетия крещения Руси и так далее. Ну, это такие очень безответственные социологические выкладки, но мне просто кажется, что тема семьи присутствует, просто она вот для поколение студентов, она пока не столько по линии муж-жена, сколько по линии вот я и родители. И эта ценность присутствует.
Я совершенно с этим согласен. Я как раз хотел сказать, что, конечно, семья присутствует, да, я, собственно, вот тоже об этом подумал, когда вопрос слушал, но она присутствует естественным образом для людей там в возрасте 17-21, в первую очередь, и с точки зрения того, что они дети. Да, а дальше вот, а вот тут, кстати, а с точки зрения того, что семья, в которой уже они будут, перейдут, так сказать, в формат родителей, да, она, конечно, уже упирается вот в то самое, о чем мы сегодня говорили, самореализация или семья, когда невольно начинает. И здесь, конечно, тоже зависит от семьи и сильно, сильно зависит, конечно.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я напомню, что мы как-то оттолкнулись сегодня от темы про семью фест, и завтра, 30 мая, крупнейшее мероприятие на Поклонной горе. Ищите всю информацию, забивайте в поисковой строке «Семья фест», и там вся информация будет. На сайт radiovera.ru приходите, ищите об этом информацию, как можно поучаствовать, куда во сколько приехать. В студии был гостем сегодняшней программы «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела дело по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Спасибо огромное. У микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».